Ляличи известны с 1654 года, когда принадлежали одному из польских магнатов, а затем перешли к Мглинской ратуше и украинским помещикам. В 1775 году пожалованы вместе с 2,5 тысячи крестьян и 40 тысяч десятин земли Екатерины II своему фавориту Петру Васильевичу Завадовскому. Граф Завадовский, 1739-1812 годы, служил в Малороссийской коллегии, затем в канцелярии генерал-губернатора Малороссии Румянцева. Участник русско-турецкой войны, 1768-1774 годы. Отличился в битвах при Ларге и Кагуле, участвовал в подготовке Кючук-Кайнарджийского мирного договора. С императрицей Екатериной II Петр Завадовский познакомился в 1775 году на балу в честь победы над турками. Статный и видный граф обратил на себя внимание Екатерины II. Она оказала ему высшую милость и подарила перстень с бриллиантом со своей руки. В 1775 году стал кабинет секретарем Екатерины II, позднее флигель-адъютантом. Он занимался ее перепиской, подготовкой указов. Подотчетен граф был только Екатерине II. Отрывок из письма Екатерины II Петру Завадовскому. Точка Петруша, решительно есть то, что я тебя люблю, и любить буду, и твердо в том пребываю. А ты скорбишь по-пустому. Верь мне для своего спокойствия. Право, я тебя не обманываю, я тебя люблю всею душою. Связь Завадовского с императрицей была недолгой. Уже в 1777 году Екатерина II переключилась на нового фаворита Семена Зорича, а Петра Васильевича отправили в отпуск на 6 месяцев. Свой разрыв с Екатериной Завадовский переживал тяжело. Чтобы как-то его поддержать, императрица писала: «Будь уверен, что навсегда отменно к тебе буду расположена. Успокой свой дух и будь здоров и весел». Петр Завадовский, конечно, женился. Вряд ли по любви. Говорят, он до конца дней вспоминал свою императрицу. С 1781 года управляющий дворянским заемным банком в Петербурге, с 1786 года директор государственного заемного банка. В царствование Александрой назначен сенатором, членом непременного совета, затем председателем комиссии для составления законов. Первый министр народного просвещения. Однажды Завадовский присутствовал на обсуждении проекта ассигнационного банка в Санкт-Петербурге и выразил свое восхищение объектом. Екатерина соблаговолила помочь бывшему фавориту. Известный архитектор Джакомо Кваренге взялся за проектирование дворца в Ляличах и, говорят, лично руководил строительством. Трудно представить, что архитектор, являющийся автором известнейших проектов в Санкт-Петербурге, вдруг взялся за проект в каких-то Ляличах. Тем не менее огромный усадебный комплекс был выстроен и назван в честь благодетельницы Екатерины даром. По одной из версий, чтобы доставить кирпич в Ляличи, Завадовский выстроил несколько тысяч крепостных рядами до Уничского кирпичного завода. Живая цепочка из людей стояла на 30 километров. Несколько месяцев крепостные крестьяне передавали кирпичи для постройки дворца из рук в руки. Золоченная лепнина, шелковые гобелены, красивые картины известных художников, золотая и серебряная посуда, роскошная мебель наполняли внутреннее убранство. Дворец имел 365 комнат по количеству дней в году, и одна из них всегда готова была встретить высочайшую гостью. Над каждым окном дома красовался барельеф Екатерины II, а в каждой комнате стоял ее бюст. Но Екатерина так никогда и не посетила это место. Комплекс состоял из большого дома дворцового типа с галереями и флигелями, различных хозяйственных и служебных построек, церкви Екатерины и обширнейшего пейзажного парка с летним дворцом, храмом-ротондой, всевозможными затеями и статуями. Павел I, уже после смерти Екатерины, узнал от доброжелателей, что дворец графа Завадовского намного выше Михайловского дворца. В те, старые времена, считалось плохим тоном иметь строение выше, чем у царских особ. Завадовский узнал, что к нему едут с ревизией, и приказал закопать первый этаж своего дворца. Проделано это было за одну ночь. Было это на самом деле или нет, неизвестно. Раскопки и исследования никто не производил. Только двухэтажное здание, каким оно может показаться, на первый взгляд, на самом деле имеет три этажа. Первый этаж — под землей. Поздняя усадьба неоднократно переходила от одних владельцев к другим, утрачивая первоначальный вид. Сын графа Завадовского в 1812 году продал ее семейству Энгельгард, от которого она попала в 1847 году в руки барона Черкасова, потом к некоему Отрыганьеву, затем к купцу Самыкову, а в начале 20 века к гомельским купцам-голодцам, при которых окончательно запустела, утратив многие садово-парковые постройки и убранство интерьеров дворца. После Октябрьской революции, когда здесь разместилась еврейская коммуна, позже преобразованная в артель сельского хозяйства и ремесла, процесс разрушения интенсивно продолжался, его довершила Великая Отечественная война. К настоящему времени из многочисленных усадебных строений сохранились в руинированном состоянии дом-дворец с галереями и флигелями, стены нижнего этажа здания с колоннами дворового портика дома, небольшая часть ограды и пилоны въездных ворот, один из корпусов оранжерей, переделанный в конюшню, и церковь Екатерины без перекрытий и внутреннего убранства. Огромный парк во многих местах вырублен и сильно запущен. В 1980-х годах институтом спецпроект реставрация разработан проект восстановления усадьбы, предусматривающий восстановление дома-дворца, церкви и некоторых построек. Усадьба является выдающимся памятником русского зодчества и садово-паркового искусства эпохи зрелого классицизма, одним из лучших произведений Кваренге. Изумительный по красоте комплекс с целым рядом великолепных зданий, объединенных парком, занимал огромный участок, обнесены высокой кирпичной оградой. В основе его планировочной структуры лежала характерная для крупных русских усадеб второй половины XVIII века система. Главным ядром композиции был трехэтажный дом-дворец с пониженными закругленными галереями, заканчивающимися одноэтажными флигелями. Галереи крылья замыкали большой парадный двор перед домом, боковые протяженные стороны которого ограничивали корпуса оранжерей. Позднее южный превращен в конюшню, а лицевой фасад составляла каменная ограда с монументальными въездными воротами в центре. К этому парадному въезду в усадьбу с запада подводила дорога, далее идущая через ворота и двор прямо ко дворцу, она была центральной композиционной осью всего комплекса. В качестве второй оси, перпендикулярной первой, выступала широкая липовая аллея, которая проходила вдоль каменной ограды с воротами. Она отделяла от дома-дворца большую группу хозяйственных и служебных построек. У южного конца аллеи, вне основной территории усадьбы, на небольшой площади села поставлена церковь Екатерины, к которой с востока подходит пересекающая земляную плотину подъездная дорога. За дворцом, перед его парковым фасадом, находился цветочный портер, а с южной стороны от него – фруктовый сад. Напротив дворца на другой стороне пруда раскинулся огромный пейзажный парк с храмом благодарности в виде колонны ротонды, в которой стояла статуя Румянцева-Задунайского, и двухэтажным каменным летним дворцом на поляне в глубине парка. Дом-дворец. Крупный усадебный дом в стиле зрелого классицизма, подлинно дворцовый характер которого прежде подчеркивало великолепное убранство интерьеров. Кирпичное и оштукатуренное здание возведено в 1780-1795 годах. Основу его объемно-планировочной композиции, характерной для того времени, составлял главный трехэтажный объем с полуподвалом, трактованный в подлинно-палладианском духе. Прямоугольный в плане, он был завершен вальмовой кровлей с венчающим ее куполом на квадратном в плане основании. Центры основных фасадов, дворового и паркового, украшали величественные шестиколонные портики коринфского ордера с фронтонами, поднятые на прорезанные арками выступ первого этажа. Центры боковых фасадов были отмечены двухколонными лоджиями на уровне второго этажа. Широко раскинувшиеся закругленные галереи, по высоте равные первому этажу дома, соединяли его с двухэтажными прямоугольными в плане флигелями. Фасады всех частей дома отличались строгостью пропорций и сдержанностью декора, образуя в целом фронтальную, подчеркнуто симметричную композицию с четко выраженной горизонтальной направленностью. Первый этаж дома и галереи с флигелями имели тождественное решение. Стены с общей лентой цоколя и дощатым рустом, одинаковый ритм арочных проемов и окон с филенчатыми нишками внизу, полочками на уровне пят и замгбовыми камнями, украшенными масками, и общий завершающий карниз. Прямоугольные окна второго, парадного этажа были заключены в тонкие изящные рамки с сандриками, окна третьего над узкой карнизной тягой также прямоугольные, но меньше размера лежачие. Строгий антаблемент с модульонами в карнизе завершал фасады, а также пологие фронтоны портиков, которые вместе с лоджиями были главным их украшением. Руставанное основание купола прорезали большие полукруглые проемы, фланкированные маленькими ложными окнами. Внутренняя структура дома традиционна для усадеб дворцового типа. В первом этаже размещались вестибюль, гардероб, приемные, кабинет владельца и служебные помещения. Во втором находились столовая, гостиные и парадные залы, из которых наиболее значительны предназначены для танцев и концертов зеркальные залы, занимавшие центральное место, круглый в плане зал с колоннами, поддерживающими хоры. В состав парадных помещений входили также две лоджии, расположенные симметрично в центре боковых фасадов. Третий этаж небольшой высоты занимали жилые комнаты семьи владельца. В подвале размещались кухня, кладовые и многочисленные хозяйственные помещения. Флигели и закругленные крылья дома предназначались для гостей. Интересна планировка крыльев. В них комнаты, расположенные в два этажа со стороны парка, объединялись высоким одноэтажным коридором, протянувшимся вдоль наружной стены главного фасада. Планировка дома анфиладная. Все помещения различного назначения группировались во втором и третьем этаже вокруг центрального двусветного купольного зала. Основные парадные залы, как обычно в усадьбах того времени, располагались на парковой стороне. Парадная лестница справа от вестибюля в первом этаже, сразу за портиком, вела двумя маршами на второй. Несколько лестниц служебного назначения соединяли все этажи между собой, включая подвал и третий этаж. Подвал и центральные помещения первого этажа были перекрыты коробовыми сводами, покоящимися на массивных стенах. Основной круглый в плане зал перекрыт куполом, а зеркальный – перекрытием, имитирующим коробовый свод. Все помещения остальных этажей имели плоские деревянные перекрытия. Для внутренней отделки дворца применялись скульптура, лепнина, монументально-декоративная роспись, ценные породы камня и дерева, различные дорогие отделочные материалы, зеркала и гобелены. Церковь Екатерины построена вместо прежней, деревянной в 1793-1797 годах из кирпича и оштукатурена. Великолепный усадебный храм в стиле зрелого классицизма, отличающийся монументальностью архитектурных форм и уникальной объемно-пространственной композицией. По типу относится к четырехстолпным крестово-купольным храмам с пятью главами, трехчастным одноапсидным алтарем и двумя ярусными колокольнями. Необычность зданию придают двухъярусные четырехгранные колокольни, поставленные в одну линию с главным, западным фасадом храма и соединенные с ним сквозными колоннадами. В парадном и строгом убранстве фасадов главную роль играют колоннады, особенно эффектно развернутые с западной стороны. Нижний ярус храма и четвериков колоколен объединен высоким двухступенчатым цоколем, горизонтальной рустовкой стен и одинаковыми прямоугольными крупными проемами или нишами с замковыми камнями. Лишарочные ниши акцентируют низкие части алтаря и стенки по краям колоннад. Верхний ярус храма и четвериков колоколен гладкий, прорезан большими полукруглыми окнами и филенчатыми нишами над нижними проемами. Его антаблемент охватывает также портики боковые колоннады. Барабан храма украшен арочными, внизу, и прямоугольными, вверху, нишками в простенках между арочными окнами. Над широкими проемами звона колоколен – маленькие фронтончики. Интерьер храма, несмотря на значительные искажения и утраты, производит впечатление строгой торжественности. В нем доминирует хорошо освещенное подкупольное пространство, широкими боковыми арками, объединенное с рукавами креста, которые перекрыты коробовыми сводами. Главный вход в храм был устроен через портик, дополнительные входные проемы находились в центре боковых фасадов. Строгость и изящество отличали внутреннюю отделку храма, сахар. Частично. Главную роль играла лепнина, которая подчеркивала основные архитектурные членения стен и сводов. За дворцом и по обеим сторонам его, по склонам, спускающимся с западной и восточной сторон к ручью Излучье, располагается громадный парк. Первоначально его территория достигала 150 гектаров. Планировочное строение парка представляет собой сочетание регулярной части с ландшафтной, при территориальном господстве последней. Регулярную зону составлял и парадный двор, цветочный партер, простиравшийся от паркового фасада дворца почти до озера и, частично, фруктовый сад, несколько входящих с юга на территорию парка. Вся остальная территория своим устройством уподоблялась живой природе. Территория парка была заключена в каменные стены многоверстной ограды. Вход и въезд в парк были через парадный двор дворца. Среднюю часть парка занимали искусственные пруды, образованные в долине Излучья. Они разделяли территорию парка на две части, восточную и западную. Вокруг прудов строилась вся композиция паркового пространства. Уместно отметить и такую черту, свидетельствующую о стремлении у строителей усадьбы как можно ближе соединить природу и жилище. Это живописные изображения видов парка и большой аллеи внутри здания, на стенах главной лестницы. Изображенные в летнее время, они помогали зимним гостям дворца представить и оценить красоту парка в иные времена года. Таким образом, парк присутствовал в доме. Так достигалось единство природы и сооружений, парка и архитектуры. С двух сторон открытая середина западной части парка обрамлялась дубравами и купами иных деревьев. С юга к ней примыкал большой фруктовый сад, а ниже его гляделась водоберезовая роща. Восточная часть парка, находящаяся за прудами на противоположном дворцу склоне, утопала в сохранившихся вековых рощах. В изумруде рощ красовались два каменных цветка, летний дворец и храм благодарности. Они одухотворяли искусством архитектуры эту природную часть парка. Кроме дворца и этих двух построек на территории парка, оживляя и украшая его на видовых местах, размещалось около полусотни скульптур. Мостики, беседки, пристани и прочие столь любимые в то время затеи наполняли парк. Здесь было все, что почитало необходимым иметь в парке эпоха крепостников. Даже зверинец, обитатели которого населяли парк. В пойме Излучья, в пределах парка, были два больших и один малый пруды. К территории парка непосредственно примыкал четвертый пруд и, несколько выше по течению, пятый. Все водоемы имели свободные натуральные очертания. Озеленение парка основывалось на искусном использовании деревьев и кустарников местных пород – березы, дуба, клена, сосны, липы, ольхи черной. Встречаются ясень, ильм, белая акация, черемуха, тополь, сосна кедровая сибирская, луна-семянник даурский, виноград амурский и дикий американский и другие виды. Довольно разнообразен ассортимент кустарников – бересклет, калина, терновник, шиповник, выродившиеся культурные розы, свидина, сирень. Иногда удивляют встречи с растениями, несвойственными местной флоре, сохранившимися от былых времен – барбарис, рябинник, жимолость, спирея дубровка лисная и спирея прекрасная. В юго-восточной части парка раньше существовала целая аллея из туи. На парадном дворе дворца и в других местах росли отдельные экземпляры тополя пирамидального. По краям главной аллеи сохранились несколько почти 300-летних лип. В настоящее время из многочисленных строений усадьбы сохранились в руинированном состоянии дом-дворец с галереями и флигелями, частично – стены нижнего этажа здания с колоннами дворового портика, небольшая часть ограды и пилоны въездных ворот, один из корпусов оранжерей, переделанный в конюшню, и усадебная церковь Святой Екатерины без перекрытий и внутреннего убранства.